Глава 20. Увидев Пейтон в ресторане Сан-Франциско, Дезмонд всю ночь не мог сомкнуть глаз. Сцена снова и снова прокручивалась в уме, а вместе с ней взгляд стоящего на улице посреди снегопада Юрия. Дезмонда не покидало ощущение смутной тревоги. Между всем этим определенно существовала какая-то связь, которую он не мог нащупать. Дезмонд встал, поплескал водой на лицо и вышел из квартиры. Он ожидал увидеть Дженнифер, сидящую за столом в холле у лифта, но вместо нее сидел и смотрел на экран лэптопа молодой парень азиатской внешности. Завидев Дезмонда, он поднялся.
«Доброе утро, сэр».
«Доброе...
«Хуань», — представился азиат.
«Рад познакомиться». Дезмонд замешкался. «У Дженнифер сегодня выходной?»
«У кого?»
«У Дженнифер Нельсон. Она обычно работает в дневную смену».
«Я с ней не знаком, сэр. Мне не приходилось с ней встречаться». Хуань помедлил. «Вам что-нибудь принести?»
«Нет, спасибо».
Дезмонд занял привычное место у гигантского окна библиотеки и погрузился в размышления о том, почему первобытные люди, растекаясь по всему миру, уничтожили неандертальцев, денисовцев, флорессов и все прочие виды гоминидов, но пощадили приматов — шимпанзе, горилл и бонобо. Однако, как он ни старался, не мог сосредоточиться на вопросе. Ум то и дело переключался на сцену у ресторана, лицо Пейтон и сидящую с невозмутимым видом, как почти зеркальное отражение Юрия, Лин. «Сосредоточься». Дезмонд встал и поднялся по винтовой лестнице на третий этаж, где хранились архивные записи конклавов Китиона. Он вытащил том, относящийся к 60-м годам прошлого века, быстро пролистал его, достал следующий. Наконец, нужное выступление нашлось. Вот оно. На втором этаже он разыскал несколько томов журналов экспедиции Бигля. Дезмонд отнес вниз все книги по 5 штук за одну ходку, сложил стопкой на столе и углубился в чтение. Через 2 дня загадка Юрия была разгадана. Эхо голоса под высоким потолком заставило его вздрогнуть.
«Ты похож на человека, сделавшего открытие».
Юрий подошел к столу и присел.
«Ну-ну, рассказывай».
Дезмонд откашлялся.
«Мы — величайшие массовые убийцы в истории планеты». «А мотивы?»
«Калории и белки». Юрий улыбнулся своей редкой улыбкой, которая тут же растаяла.
«Поясни». «Остальные виды — неандертальцы, денисовцы, флорессы — были нашими соперниками в борьбе за калории, а приматы в джунглях вряд ли. Человекообразные обезьяны потребляют намного меньше калорий, чем люди. Шимпанзе и бонобо требуется около 400 калорий в сутки. Гориллам — около 635, орангутангам — 820. И это несмотря на их более крупные размеры. Причина в наших мозгах. Фунт мозговой ткани использует в 20 раз больше энергии, чем фунт мышц. Но гораздо важнее то, что большинство приматов — травоядные. Питаются бананами, орехами и так далее. Поэтому они не соперничали с нами в борьбе за главное мозговое топливо — мясо, особенно мясо вареное. Именно поиски мяса вынудили нас покинуть Африку и дойти до самой Австралии. Этот исход оказал на планету огромное влияние. Он обернулся глобальной катастрофой, полным вымиранием». «Вымиранием кого?» «Мегафауны, крупных животных. Всякий раз, когда поведенчески современные люди осваивали новый район обитания, мегафауне наступал конец. Так случилось и 45 тысяч лет назад, когда древние люди достигли Австралии. По прибытии они застали там 500-килограммовых кенгуру, 2-тонных вомбатов, 7-метровых ящериц, 150-килограммовых сумчатых львов и черепах размером с легковой автомобиль. И тогда, за очень короткий промежуток времени, более 80% животных тяжелее 45 килограммов вымерли.
И это не случайность.
Выражение лица Юрия не изменилось.
«Продолжай».
Дезмонд раскрыл один из экспедиционных журналов Бигля. Останки убитых нами животных ученые находили повсюду в мире. Этот глобальный геноцид получил название массового вымирания четвертичного периода. И они со всей определенностью доказали, Дезмонд ткнул пальцем в журнал, что виноваты в этом наши предки. Глобальный холокост постиг не только других людей, но и, за малыми исключениями, всех крупных животных планеты. На сей день человек потребляет 350 миллионов тонн биомассы. Это в три раза большее количество биомассы, чем потребляют все овцы, куры, киты и слоны вместе взятые. Экология планеты почти полностью заточена на снабжение пищей наших гигантских, жадных до калорий мозгов.
Что случилось после исчезновения мегафауны?
Кризис. Человеческая популяция сократилась. Но мы продолжали осваивать новые земли. Вот что заставило наших предков преодолеть Берингов пролив, проникнуть в самые отдаленные уголки Южной Америки и Тихоокеанских островов, вплоть до Гавайев и острова Пасхи. Все из-за еды. Когда еда кончалась, рост населения прекращался. Это ответ на вопрос об Австралии. Люди прибыли на новый континент, перебили всю крупную дичь, и наступило равновесие. Затем величайшее изобретение покорило мир и резко увеличило калорийность питания — сельское хозяйство. Выращивание таких злаков, как рис, пшеница, обеспечило калории практически в неограниченном количестве. Потребность охотиться на еду отпала. Поэтому, когда примерно 12 тысяч лет назад возникли первые города, все они держались на сельском хозяйстве. Человеческая цивилизация стала бурно развиваться. Торговля, письменность, законы, чеканные деньги. Путь проложила аграрная революция, обеспечившая энергией наши могучие мозги. Дезмонд сделал передышку. Увы, древних австралийцев она не коснулась. Остальной мир обнаружил их застрявшими на уровне охотников-собирателей. Сельское хозяйство у них не появилось, а значит, не возникли города и городской уклад жизни, способствующий мышлению, пытливости и изобретательности.
Отлично, Дезмонд. Ты поработал на славу, но ты все еще не учитываешь один элемент.
Дезмонд отклонился в кресле.
«Почему мы?» — спросил Юрий.
«Мы?»
«Почему люди? Мы, а не неандертальцы? Ведь их мозг был крупнее нашего, тело массивнее, мышцы крепче. Они прекрасно адаптировались, обитая полмиллиона лет на двух континентах, прежде чем появились мы и прикончили их. Шутка сказать...»
Юрий придвинул к себе стопку книг и принялся листать их одну за другой, изучая оглавление. Наконец нашел нужную страницу и, открыв ее, показал Дезмонду журнал экспедиции в Германию от 1973 года. Дезмонд был поражен. «Ты прочитал все эти книги?»
«Я изучал их тщательнее любого человека на Земле».
Юрий взглянул на черно-белую фотографию места археологических раскопок с обнаруженными костями.
«Это была крайне опасная экспедиция. Проникнуть в Восточную Германию в то время было неимоверно трудно. А еще труднее было унести оттуда ноги, особенно когда приходилось кое-что везти с собой. Чтобы нам разрешили въезд, пришлось задействовать мои связи в России».
«Ты там тоже был? На Бигле?»
«В день спуска лодки в воду и незадолго до ее потопления».
«Но твоей фамилии
нет ни в журналах экспедиции, ни в записях конклавов Китиона. Все фамилии изменены. Если бы враги захватили эту библиотеку, нам пришлось бы туго».
Дезмонд раскрыл было рот для очередного вопроса, но Юрий оборвал его.
«Занимайся поиском разгадки, Дезмонд, а не историей Китиона», — он указал на страницу. «Во время этой экспедиции мы обнаружили пещеры, в которых 50 тысяч лет назад обитали неандертальцы. а в них ритуальные захоронения, каменные орудия труда. Мы нашли свидетельство тому, что неандертальцы ухаживали за пожилыми членами племени, некоторые из них болели годами. Этот вид был очень похож на Homo sapiens. Откуда тогда у нас взялось столь подавляющее преимущество перед ними? Вот в чем загадка.
Из-за современности поведения?
Таков официальный ответ. Но что он конкретно предполагает, Дезмонд? Подумай. Представь, что ты не знаешь ответа и стоишь на вершине холма, глядя на племя наших предков в одной долине и племя неандертальцев в другой. В ком бы ты увидел будущих покорителей мира? Мы знаем, кто победил, потому что мы — наследники победителей. Однако на тот момент обе группы выглядели поведенчески продвинутыми. Копай глубже. Ответ существует.
Когда Юрий ушел, Дезмонд долго сидел и думал. Он открыл журнал экспедиции, пытаясь вычислить Юрия под зашифрованным именем. «Доктор Нилац?» «Да, это он. Заметно по тону отчетности. Да и фамилия Нилац, прочитанная задом наперед, означает «Сталин». Юрий рос в Советском Союзе после Второй мировой войны и, вне всяких сомнений, натерпелся при Сталине. Юрию хотелось быть полной противоположностью тирану. Остаток отчета об экспедиции, написанный археологами, генетиками и биологами, Дезмонд читать не стал. Однако при виде последней страницы у него пересохло во рту. Он прочитал следующий отчет, потом еще один. В уме снова зажегся образ Пейтон и ее матери, сидящих за ресторанным столиком.
«Не может быть!»
На этот раз Дезмонд, как одержимый, без остановки прочитал все журналы. Наконец он отодвинул кресло и протер глаза. «Надо выйти на свежий воздух, успокоить нервы». Дезмонд натянул спортивный костюм и отправился к лифту. Секретарь вскочил при его появлении.
«Сэр, вам что-нибудь требуется?»
«Пойду подышу свежим воздухом. Спасибо, Хуань».
Дезмонд пробежался до морского берега, чувствуя в легких пряный холодный воздух. По мере приближения к пристани все больше воняло рыбой. Местных жителей сменили толпы туристов, делающих снимки Алькатраса и солнечного заката на фоне моста «Золотые ворота». Ни на шаг его не отпускало ощущение, что за ним наблюдают. Дезмонд перешел на шаг, оглядываясь по сторонам. Когда он вернулся, шел 21:00. Пробежка помогла прочистить мозги. Сомнений практически не оставалось, но ему требовалась абсолютная уверенность в своей теории. Дезмонд принял душ, надел костюм и пальто, взял портмоне. Покинув здание, он прошел несколько кварталов, периодически бросая взгляд через плечо. Почему его так мучила подозрительность? Выстроенная им теория объясняла, откуда Юрий узнал, что Пейтон и Лин сидят в ресторане, но это вовсе не означало, что следили за ним самим. Он остановил такси на Бэй-стрит. «В Менло Парк, Виндзор Драйв». Водитель ввел адрес в прикрепленный к лобовому стеклу навигатор и нажал на газ. Прошел почти час, прежде чем такси остановилось у нужного адреса на тихой жилой улице. Дезмонд расплатился, попросил водителя подождать и с быстро бьющимся сердцем и комком в горле направился к входной двери. Он чуть было не повернул обратно. Если он ошибся, будет опозорен. Дезмонд постучал, зажегся свет, послышались шаги. В глазке потемнело, кто-то смотрел на него из-за двери. Дверь открылась, за ней стояла Лин Шоу, одетая в брючный костюм, как будто только что вернулась домой с работы.
«Дезмонд?»
«Можно войти?»
«Ну, разумеется».
Дезмонд бывал у Лин дома всего несколько раз. Внутри было опрятно, обстановка нейтральная, почти безликая, словно дом выставлен на продажу.
Лин почти все время проводила в Стэнфорде и в своей фирме, занимаясь генетическими исследованиями.
«Меня сбили с толку измененные фамилии».
«О чем ты?»
«Ты была на борту Бигля. Ты член Китиона. Я читал отчеты. Твой голос не особо выделяется, но я его расслышал. Даты тоже совпадают с тем, что я слышал от Пейтона тебе и ее отца. Он был на борту Бигля, когда субмарина затонула, не так ли? Даты совпадают».
Лин присела на кресло у эркерного окна и жестом предложила Дезмонду место на тахте. Он не пошевелился.
«Присядь, Дезмонд»,
— сказала Лин ровным, не допускающим возражений тоном. Он опустился на тахту и подался вперед, положив руки на колени.
«Что привело тебя ко мне?»
Эта черта Лин очень нравилась Дезмонду. Она всегда переходила прямо к делу.
«Я полагал, что Юрий нанял меня, потому что я начал наводить справки о Китионе. Я обнаружил следы Ордена, когда работал в стартапе Сайнет».
Дезмонд замолчал, надеясь, что Лин подкинет какую-нибудь информацию. Та лишь наблюдала за ним, ничего не говоря.
«Теперь я считаю, что ошибался. Мне кажется, что это ты попросила его нанять меня на работу».
Дезмонд бросил пристальный взгляд. Лицо пожилой женщины оставалось непроницаемым.
«Я хотел бы знать, почему, и считаю, что имею на это право».
Лин наконец отвела глаза и сдала вздох.
«Прежде чем Юрий нанял тебя, мы убрали из журнала все фотографии. Его, мои, отца Пейтон. Никак не думала, что ты догадаешься, а ведь я редко ошибаюсь в людях».
«Но почему меня?»
«Из-за Пейтон».
«Пейтон?»
«Ты разбил ей сердце».
Фраза ударила в Дезмонда, как картечь.
«У меня и в мыслях...»
«Я знаю. То, что произошло, связано с неподвластными тебе обстоятельствами».
Лин снизила голос до шепота.
«Мне ли не знать, каково терять человека, которого любишь больше всего на свете? Она сама на себя не похожа с тех пор, как ты уехал».
«Я...»
«Послушай, Дезмонд, Пейтон уже не будет прежней. И ты не будешь. Но у тебя есть шанс. Зеркало излечит душевные раны».
«Значит, обещанное Юрием правда?»
«Да».
«И поэтому ты меня наняла?»
«Да».
«Чего ты добиваешься?»
«Того же, что и все родители. Чтобы моя дочь была счастлива, чтобы ее жизнь сложилась удачнее моей».
Они сидели некоторое время в молчании. Наконец Дезмонд заговорил.
«Мне рассказать Юрию о нашей встрече?»
Лин шумно выпустила воздух через нос.
«Не бери в голову. Юрий Пащенко всегда опережает на шаг любого человека. Подозреваю, что он уже в курсе твоего приезда ко мне. И хотя я не могу утверждать на 100%, думаю, что он нас сейчас слушает».
«Так что мне тогда делать?»
«Ступай обратно и доведи начатое до конца. Откажешься — считай, что отказался и от Пейтон».